Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами сегодня Владимир Безмалый, Microsoft Security Trusted Advisor, обладатель статуса MVP в области пользовательской безопасности. Сегодня мы с вами поговорим о парольной защите, о ее прошлом, настоящем и будущем. Прежде всего, рассмотрим требования к паролю в операционной системе Windows. Длина пароля должна составлять не менее 10 символов. В пароле должны встречаться большие, маленькие буквы, цифры, специальные символы. Время жизни пароля должно составлять не более 42 дней. Пароли не должны повторяться. Прежде всего, хотелось бы сказать, что наиболее эффективным способом подбора паролей является метод взлома парольной защиты операционной системы в дальнейшем, при котором атаке подвергается системный файл, содержащий информацию о легальных пользователях и их паролях. В ряде случаев злоумышленнику удается путем различных ухищрений получить в свое распоряжение файл с именами пользователей и их зашифрованными паролями. И тогда ему на помощь приходят так называемые взломщики паролей. Специальные программы, которые служат для взлома паролей операционных систем, да и не только операционных систем. Как работает взломщик паролей? Криптографические алгоритмы, применяемые для шифрования паролей пользователей в современных операционных системах, используют необратимое шифрование, что делает невозможным более эффективный алгоритм взлома, чем перебор возможных вариантов. Парольные взломщики шифруют все пароли с использованием того же самого криптографического алгоритма, который применяется для их засекречивания в атакуемой операционной системе. Данный способ позволяет взломать все пароли, если известны их представления в зашифрованном виде, и если они содержат только символы из заданного набора. Для более эффективного подбора паролей взломщики используют специальные словари, которые представляют собой заранее сформированные списки слов, наиболее часто используемых на практике. Большой набор таких словарей можно найти на сайте Password.ru. К каждому слову из словаря парольный взломщик применяет одно или несколько правил. Проводится попеременное изменение буквенного регистра, в котором набрано слово. Порядок следования букв в слове меняется на обратный. В начало и в конец каждого слова приписывается единичка. Некоторые буквы изменяются на близкие по начертанию. Например, буква S изменяется на цифру 5, буква O на цифру 0, A на символ AT и так далее. Если говорить о взломе операционных систем на примере, например, стандартных Windows систем, начиная от 2000 и заканчивая 2008 R2, принцип взлома будет одним и тем же. База данных SAM представляет собой один из разделов системного реестра. Этот реестр принадлежит ветви HKE Local Machine, называется SAM, располагается в каталоге WinRoot System32 Config в файле SAM. Изменять записи, хранящиеся в базе SAM, при помощи программы, которая напрямую редактирует реестр Windows, нельзя, так как в базе запрещен доступ для всех без исключения категории пользователей. В базе данных SAM каждый пароль пользователя обычно представлен в виде двух 16-байтных последователей, полученных различными методами Windows 2000 и LAN. В методе Windows 2000 строка символов пользовательского пароля хешируется с помощью функции MD4. В результате на выходе MD4 получается так называемая выжимка исходной последовательности, имеющая длину 128 бит. В итоге из введенного пользователем символьного пароля получается 16-байтовая последовательность хешированный пароль. Эта последовательность шифруется по DES-алгоритму, и результат шифрования сохраняется в базе данных SAM. При этом в качестве ключа используется так называемый относительный идентификатор пользователя, сокращенно PID, read relative identifier, который предоставляет собой автоматически увеличивающийся порядковый номер учетной записи данного пользователя в базе данных SAM. Основным объектом атаки являются административные полномочия. Их можно получить, узнав в хешированном или символьном виде пароль администратора системы, которая хранится в базе данных SAM. По умолчанию доступ к файлу SAM заблокирован для всех без исключения пользователей. Тем не менее, с помощью программ бэкапа, либо с помощью загрузки с стороннего носителя, вы сможете перенести этот файл и, соответственно, дальше продолжать с ним работать. Сегодня потребуется переносить не только файл SAM, но и файл System и файл Security. Резервную копию можно также создать утилитой regback из состава Windows Resource Kit. Кроме того, несомненный интерес для любого взломщика представляет резервная копия файла SAM, сжатая архивная копия, которая хранится в соответствующих каталогах. Для восстановления пользовательских паролей в символьном виде существуют специальные парольные взломщики. Они выполняют как прямой подбор паролей, так и поиск по словарю, а также используют комбинированный метод взлома парольной защиты, когда в качестве словаря задействуется файл с заранее вычисленными хешированными паролями, соответствующими символьным последовательностям, которые часто применяются в качестве паролей пользователей в операционных системах. Следует сказать, что такой способ достаточно эффективен, так как пользователи, увы, предпочитают легко запоминаемые пароли. Можно задать параметры для атаки по словарю. Это обычное использование словаря, записанные дважды слова, обратный порядок символов слов, усеченное до заданного количества символов слова, слова без гласных за исключением заглавной, транслитерация, замена раскладки локализации латинской раскладкой клавиатуры, замена латинской раскладки клавиатуры раскладкой локализации, а также много других параметров взлома. Хотелось бы сказать, что не так давно еще существовал в интернете сайт, на который можно было забросить, скажем, хэш и практически мгновенно получить пароль. Насколько я знаю, сайт сейчас закрыт, но кто знает, что будет завтра. Если говорить о расчете вероятности взлома пароля Windows 2000, XP 2003, да, в принципе, и более поздних систем, то согласно рекомендации по безопасности Windows XP, созданных Украинской Государственной службой защиты информации, время жизни пароля рекомендуется составлять 42 дня. Согласно того же документа, параметр «Минимальная длина пароля» должен составлять для одиночного компьютера без локальной сети 7 символов, для локальной сети без выхода в интернет 8, сеть с выходом в интернет 12. Давайте посмотрим, насколько же легко взломать этот пароль. Время взлома пароля в сутках проверялось приблизительно год назад, то есть сегодня эти цифры, конечно, будут совсем другими, так как вычислительные мощности возросли. Как мы видим с вами, если пароль состоит только из цифр, то он взламывается практически мгновенно. Если это маленькие, либо большие буквы, тоже будет взломан практически мгновенно. То же самое касается цифр и маленьких, либо больших букв. Либо цифр и маленьких букв, либо цифры и больших букв. Как видите, при длине пароля 8 нам потребуется двое суток. Если учесть, что сегодняшние вычислительные мощности гораздо выше, то уже потребуется меньше времени. Если мы имеем цифры, маленькие и большие буквы, то при длине пароля 7 символов нам потребуется трое суток, а 8 уже 170, уже существенно. Если мы имеем цифры, маленькие, большие буквы и спецсимволы, и это не является словом из словаря, то при длине пароля 7 символов нам потребуется 8 суток, при длине пароля 8 нам потребуется почти полтора года. Давайте посмотрим, насколько же вероятно взлом. Итак, если у нас только цифры, вероятность взлома 7 и 8 символьного пароля 100%, если это маленькие либо большие буквы 100%, цифры и маленькие буквы 100%, цифры маленькие и большие буквы 7 символьные 100%, 8 символьные 24%. Что это означает? Это означает, что при распределенной атаке с 4 компьютеров это будет все же 100%. Также точно, если это цифры маленькие, большие буквы и спецсимволы, длина пароля 8 составляет 7% вероятность. Будем проводить атаку там с 10-12 машин. Скажете, на сегодня это невероятно? Вполне вероятно. И мы тоже уложимся в те же 100%. Что это означает? А это означает, что длина пароля должна быть как минимум 10-12 символов. А теперь представим себе, вы заставили вашего бухгалтера себе завести пароль в 10 символов, состоящий из букв, цифр, спецсимволов. К чему это приведет? А приведет это к следующему. Этот пароль ровно через 5 минут будет висеть на мониторе, либо с обратной стороны клавиатуры, либо для самых умных он будет находиться в правом верхнем ящике стола, причем открытом. Почему правый верхний, не знаю. Но, как показывает практика, 90% будет держать именно в правом верхнем ящике стола. Фактически безопасности не будет. Либо это может привести к другому еще. Приблизительно половина всего времени, затрачиваемого вашей службой поддержки, будет уходить на сброс паролей пользователей. Скажете, что это не так? Да нет, это, к сожалению, так. Пользователи не умеют создавать пароли, а даже если они создадут их устойчивыми, они не умеют, да и не хотят их запоминать. Что же делать? На самом деле, на мой взгляд, сегодня уже гораздо более актуальными становятся системы аутентификации и идентификации на базе аппаратных ключей. Это могут быть электронные системы, в свою очередь разделяющиеся на контактные, бесконтактные смарт-карты, на USB-ключи, на iButton. Это могут быть биометрические, статические или динамические ключи. Это могут быть комбинированные бесконтактные смарт-карты и USB-ключи, гибридные смарт-карты, биометрические и USB-ключи, системы разовых паролей и USB-ключи. И это могут быть разовые пароли, которые в свою очередь обновляются по времени, либо обновляются по нажатию клавиши. Позже мы рассмотрим эти системы. Причины слабого распространения биометрических систем на Украине. Впрочем, я думаю, не только на Украине, но и в России, да и вообще. Во-первых, это, конечно же, стоимость подобных систем. Отсутствие хорошо подготовленного профессионального персонала. Сложность настройки подобных систем. И не самый, пожалуй, маленький фактор – это противодействие со стороны персонала, так как руководство получает возможность контролировать все перемещения персонала и фактически производить контроль рабочего времени. Такие системы тоже уже есть. Естественно, с учетом разгильдяйства нашего персонала, это никому не интересно. Особенности электронных систем идентификации и аутентификации. Смарт-карта требует для подключения к компьютеру совместимое устройство чтения смарт-карты. USB-ключ напрямую подключается к компьютеру через порт USB, совмещая в себе функции как смарт-карты, так и устройства для ее считывания. С одной стороны, казалось бы, смарт-карта интереснее. Все-таки на ней можно разместить пропуск, на ней можно разместить пропуск для входа в помещение, разместить фотографию, логотип. Но с другой стороны, USB-ключ удобнее, потому как он меньше, его меньше будут терять, наверное, и он не требует специальных считывателей. Область применения USB-ключей. Мы их рассмотрим на базе токена. Во-первых, это строгая аутентификация пользователей при доступе к информационным ресурсам. Это могут быть сервера, базы данных, разделы веб-сайтов, защищенные хранилища, шифрованные диски и так далее. Это может быть вход в операционные системы, службы каталога, гетерогенные сети на базе операционных систем Microsoft, Linux, Unix, Novell, бизнес-приложения, это могут быть Supper 3, IBM, Lotus Notes, внедрение систем PKI, Entrust, Microsoft CA, RSA, Keon, а также в удостоверяющих центрах, хранение ключевой информации, аппаратная генерация ключевых пар и выполнение криптографических операций в доверенной среде на чипе смарт-карты. Кроме того, это построение систем документооборота и защищенных почтовых систем, как на основе Exchange, так и на основе Novell, Lotus и так далее. Это электронно-цифровая подпись, это шифрование данных, хранение сертификатов, закрытых ключей. Это организация защищенных каналов передачи данных с использованием транспорта интернет. Это VPN, IPsec, SSL, это аутентификация пользователей, генерация ключей, обмен ключами. Межсетевые экраны и защита периметра, продукты Cisco, Checkpoint, в первую очередь, конечно же, для аутентификации пользователей. Кроме того, в последнее время получило широкое распространение шифрования данных на дисках, аутентификация пользователей, генерация ключей шифрования, хранение ключевой информации. А также стоит подумать о том, что это единая точка входа пользователя информационной системы и порталы в продуктах и Trust, SSO, IBM Tivoli, Access Manager, WebSphere, MySAP Enterprise и приложения, соответственно, под управлением SUBD Oracle. Потому что это строго двухфакторная аутентификация. Что есть двухфакторная аутентификация? Вопрос первый. Что я имею? Ключ. Вопрос второй. Что я знаю? пин-код. Соответственно, мы имеем два фактора. Украсть эти два фактора одновременно, конечно же, намного сложнее. Область применения также является защита веб-серверов и приложений электронной коммерции. Это аутентификация, это генерация ключей и обмен ключами. Управление безопасностью корпоративных информационных систем, интеграция систем защиты информации. Фактически токен является универсальным идентификатором для доступа к различным приложениям. И, соответственно, поддержка унаследованных приложений и разработка собственных решений в области информационной безопасности. На рынке сегодня представлены следующие ключи. И токен R2, и токен Pro. Сейчас уже R2 практически не выпускается. Это компания Aladdin. IK10X, IK20, IK3000. Это компания Rainbow Technologies. И PAS 1000, и PAS 2000, фирма Feitain Technologies, RU токен, разработка компании Active и фирмы Uncut, и UA токен, компания ООО Technotrade. Ну, честно говоря, о двух последних я практически ничего не знаю. Ну, так получилось, что они не привлекли моего внимания. Бесконтактные смарт-карты. Помните, мы с вами говорили о том, что карты могут быть как контактные, так и бесконтактные. Если с контактными все понятно, необходим физический контакт со считывателем, то бесконтактные смарт-карты, БСК, используются в различных приложениях и широко распространены в мире как для аутентификации, так и для различных транспортных, идентификационных, расчетных и дисконтных приложений. Ну, например, типичное применение идентификационного приложения – это, например, проездной в метро на Украине. Важным свойством БСК является отсутствие механического контакта с устройством, обрабатывающим данные с карты. Максимальное расстояние для осуществления составляет 10 см для осуществления транзакции. С одной стороны, это позволяет пользователю удобно и быстро произвести транзакцию. Но с другой стороны, при попадании карты в поле антенны, карта начинает обмен информацией независимо от желания пользователя. Согласитесь, это не очень удобно. Начальная последовательность команд для работы с картой. Захват карты. Выбирается первая находящаяся в поле антенны считывания карта. Если необходимо, включение антиколлизионного алгоритма. Команда антиколлизии сообщает приложению уникальный серийный номер захваченной карты, точнее ее уникальный номер микросхемы. Далее идет выбор карты с данным серийным номером для последующей работы с памятью карты или с ее серийным номером. Указанная последовательность команд выполняется за 3 миллисекунды, то есть практически мгновенно. Далее что происходит? Аутентификация выбранной области памяти. Команда для чтения 16 байт памяти карты выполняется за 2,5 миллисекунды. Команда чтения и изменения баланса кошелька за 9-10 миллисекунд. Типичная транзакция, начинающаяся с захвата карты и приводящая к изменению 16 байт памяти, совершается максимум за 16 миллисекунд. Для аутентификации сектора памяти карты используется трехпроходной алгоритм с использованием случайных чисел и секретных ключей согласно стандарта ISO DIS 97-98-2. Процесс аутентификации. На первом шаге карта посылает считывателю сформированное ею случайное число. Считыватель добавляет к нему свое случайное число, шифрует сообщение и отправляет это карте. Карта расшифровывает полученное сообщение, сравнивает свое случайное число с числом, полученным в сообщении. При совпадении заново зашифровывает сообщение и направляет считывателю. Считыватель расшифровывает послание карты, сравнивает свое случайное число с числом, указанным в сообщении, и при совпадении чисел аутентификация сектора считается успешной. Типы бесконтактных карт. Бесконтактные смарт-карты разделяются на аутентификаторы Proximity и смарт-карты, базирующиеся на международных стандартах ISO 15693 и ISO 14443. В основе большинства устройств на базе бесконтактных карт лежит технология радиочастотной идентификации. Система идентификации на базе Proximity криптографически не защищены, за исключением специальных заказных систем. Каждый ключ имеет прошиваемый 32 или 64 разрядный серийный номер. В системе на базе бесконтактных смарт-карт и USB ключей, либо системы на базе гибридных смарт-карт, либо биоэлектронные системы являются комбинированными системами. Что значит система на базе бесконтактных смарт-карт и USB ключей? в тот же самый, например, и токен встраивается бесконтактная метка. Для чего это может использоваться? Для того, чтобы бесконтактная метка использовалась для входа в помещение, а USB токен использовался для входа в компьютерную сеть. Аналогично гибридная смарт-карта. Там мы имеем два чипа. Один используется для входа в компьютерную сеть, второй для прохода в помещение. Ну, биоэлектронная система, о них речь пойдет дальше. Виды комбинированных идентификаторов. Как я уже говорил, в корпус брелка USB ключа встраивается антенна и микросхема для создания бесконтактного интерфейса. Это позволяет организовать управление доступом в помещение и к компьютеру, используя один идентификатор. Данная схема позволяет исключить ситуацию, когда сотрудник, покидая рабочее место, оставляет USB-ключ в разъеме компьютера, что позволяет работать под его идентификатором. Наиболее распространены два идентификатора. RFIK компания Rainbow и eToken Pro RM компания Aladdin Software Security. На самом деле проблема оставления USB-ключа в разъеме и, соответственно, работы станции в то время, когда сотрудник отсутствует на рабочем месте, весьма серьезная проблема. У кого-то сейчас это вызовет улыбку, но именно поэтому USB-ключи рекомендуется привязывать к мужским брюкам. Если уж встал, то далеко не отойдешь, пока не вытащишь ключ. Да, это смешно, с одной стороны. А с другой стороны, это позволяет избежать подобной печальной ситуации. Если же вы используете комбинированный идентификатор, то здесь учтите, пожалуйста, что дверь должна быть настроена таким образом, чтобы идентификатор требовался не только при входе в кабинет, но и при выходе из кабинета. Мне могут возразить, но ведь возможно, вот, например, Вася открыл дверь, и я прошел за ним. Да, возможна ситуация. Но эта ситуация должна решаться следующим образом. Вас не должно потом система пускать внутрь, ведь вы не выходили. Да, сложно. Да. А что делать? А когда безопасность была легкой? На мой взгляд, никогда. Если мы говорим о применении eToken для контроля физического доступа, что здесь? Во-первых, это RFID-технология. Radio Frequency Identification, радиочастотная идентификация. Является наиболее популярной на сегодня технологией бесконтактной идентификации. Радиочастотное распознавание осуществляется с помощью закрепленных за объектом так называемых RFID-меток, несущих идентификационную и другую информацию. При этом нужно учитывать ограничения, обусловленные размерами ключа. RFID-метка должна быть не более 1,2 см в диаметре. Такие размеры имеют метки, работающие с частотой 13,56 МГц. Например, производство Angstrom. Или, соответственно, Hyde. Гибридные смарт-карты содержат разнородные чипы. Один чип поддерживает контактный интерфейс, другой бесконтактный. Как в случае гибридных USB-ключей, так и гибридные смарт-карты решают две задачи. Доступ к помещению, доступ к компьютеру. Дополнительно на карту можно нанести логотип компании, фотографию сотрудника или магнитную полосу, что делает возможным полностью заменить обычные пропуска и перейти к единому электронному пропуску. Удобно ли это? Безусловно. Безусловно. Биоэлектронная система. Для защиты компьютерных систем от несанкционированного доступа применяется комбинация из двух систем – биометрической и контактной на базе смарт-карт или USB-ключей. Биометрия – это идентификация пользователя по уникальным, присущим только данному пользователю биометрическим принципам, биологическим, вернее, признакам. Такие системы являются самыми удобными с точки зрения самих пользователей, так как им не нужно ничего запоминать. И такие характеристики весьма сложно проверять. Однако, стоит учесть, что при биометрической идентификации в базе данных хранится цифровой код, ассоциированный с определенным человеком. Сканер или другое устройство, используемое для аутентификации, считывает определенные биологические параметры. Какие это могут быть биологические параметры? Это может быть форма лица, овал, форма, размер отдельных деталей, геометрические параметры лица, расстояние между его определенными точками, узор подкожных кровеносных сосудов на термограмме лица, структура радужной оболочки глаза, узор кровеносных сосудов на сетчатке, форма уха, контур, наклон, козелок, противокозелок, форма и прикрепление мочки, геометрические параметры уха, расстояние между определенными точками на ухе, геометрия руки, Ширина, длина, высота пальцев, расстояние между определенными точками, неровности складок на сгибах пальцев тыльной стороны кисти руки. Рисунок вен на тыльной стороне кисти руки, получаемый при инфракрасной подсветке. Узор на ладони. Папиллярный узор как целостный образ. Параметры пространственно-частотного спектра папиллярного узора. Подпись как двумерный бинарный образ. Подпись как функция двух координат. Динамика подписи, сила нажима, координата времени. Если говорить об экспертной оценке свойств биометрических характеристик человека, то с одной стороны мы видим, что наиболее универсальными являются видеообраз, термограмма, отпечаток, сетчатка, губы, походка. С точки зрения универсальности они наиболее просты. Но с точки зрения стабильности это в первую очередь, конечно же, отпечаток, либо радужная оболочка глаза. С точки зрения собираемости наиболее просто это отпечаток руки, либо видеообраз, либо параметры, получаемые в динамике. Как видите, нет ничего идеального. Наиболее просто все-таки собирать отпечатки. Распознавание по отпечаткам пальцев – самый распространенный статический метод биометрической идентификации, в основе которого лежит уникальность для каждого человека рисунка папиллярных узоров на пальцах. Вместе с тем, хочу сказать, что несмотря на то, что изображение отпечатка пальца, полученное с помощью специального сканера, преобразуется в цифровой код и сравнивается с выделенным неким эталоном или набором эталонов, тем не менее, хотелось бы сказать, что недостатков здесь, конечно, тоже очень много, и мы о них тоже поговорим чуть-чуть позже. Ведущие производители оконечного оборудования сканеров отпечатков пальцев – это прежде всего BioLink, BioScript, Digital Persona и Essentica. Как видите, вот вы видите перед собой, собственно, адреса этих производителей сканеров. Распознавание по форме руки. Данный статический метод построен на распознавании геометрии кисти руки, также являющейся уникальной биометрической характеристикой человека. С помощью специального устройства, позволяющего получить трехмерный образ руки, некоторые производители сканируют форму нескольких пальцев, получается измерение, необходимое для получения уникальной цифровой свертки, которая идентифицирует в свою очередь человека. Ведущие производители Recognition System Biomed Partners. Распознавание по радужной оболочке глаза. Этот метод распознавания основан на уникальности рисунка радужки. Для реализации метода необходима камера, позволяющая получить изображение глаза человека с достаточным разрешением, и специальное ПО, позволяющее выделить из полученного изображения рисунок радужной оболочки глаза, по которому строится цифровой код. Ведущие производители Iridian. Пожалуй, он крупнейший производитель в данной области. На решение этой компании базируются все остальные разработки. LG, Panasonic, OTI, OKI, SafeLink и так далее. Распознавание по форме лица. В данном статическом методе строится двух- или трехмерный образ лица человека. С помощью камеры и специализированного ПО на изображение или на наборе изображений лица выделяются контуры бровей, глаз, носа, губ и так далее. Вычисляются расстояния между ними и другие параметры в зависимости от алгоритма. По этим данным строится образ, преобразуемый в цифровую форму для сравнения. Распознавание по форме лица. Разница количества, качества, разнообразия. Здесь могут быть разные углы поворота головы, изменение нижней части лица при произношении ключевого слова. Причем считываемые образы могут варьироваться в зависимости от алгоритмов и функций системы, реализующей данный метод. Ведущие производители ACCS Biometrics и AFAVision. Распознавание по рукописному почерку. Цифровой код идентификации формируется по динамическим характеристикам написания, то есть для идентификации строится свертка, в которую входит информация по графическим параметрам подписи, временным характеристикам, нанесения подписи, динамики, нажима, в зависимости от возможности оборудования. Это могут быть графический планшет, экран карманного компьютера и так далее. Ведущие производители CIC, CyberSign, SoftPro, Valet. Распознавание по клавиатурному почерку. Метод в целом аналогичен вышенаписанному. Однако вместо подписи в нем используется некое кодовое слово, а из оборудования требуется только стандартная клавиатура. Основная характеристика – динамика набора кодового слова. Ведущие производители – BioPassword Security Software и Checko. Распознавание по голосу. Существует достаточно много способов построения кода идентификации по голосу. Как правило, это различные сочетания частотных и статических характеристик последнего. Ведущие производители Хуанс, Персай, VoiceWorld. Недостатки биометрии. Крайне сложная корректная настройка. Фактически нам очень сложно отличить мы можем либо получить процент ложных отказов в допуске, либо вероятность допуска в систему незарегистрированного человека. Порог чувствительности является своеобразной гранью идентификации, но это очень сложно, поверьте. Кроме того, человек, имеющий сходство какой-либо характеристики выше предельного, будет допущен в систему и наоборот. Значение порога администратор может менять по своему усмотрению. Это накладывает весьма высокие требования на администратора системы, ведь поддержка баланса между удобством и надежностью требует больших усилий. Вторым недостатком, связанным с внедрением таких систем, является сопротивление сотрудников компании, связанное с возможностью контроля рабочего времени. Тем более, что реально существуют системы учета рабочего времени. Биометрические сканеры невозможно применять для идентификации людей с некоторыми физическими недостатками. Например, очень сложно применить сканер сетчатки для тех, кто носит очки или контактные линзы. А человек больной артритом не сможет ровно положить палец на сканер отпечатка. Нельзя сканировать лицо, если рост человека ниже 1,5 метра или выше 2 метра. К недостаткам такого способа идентификации можно отнести возможность использования муляжа отпечатка, что было успешно продемонстрировано заключенными шотландской тюрьмы строгого режима. Вместе с тем хочу сказать, что в свое время в Соединенных Штатах даже проводилось исследование на тему, как отреагирует существующий сканер отпечатка пальцев на применение муляжей. Исследование проводилось в течение 3, по-моему, лет, и на них было потрачено более $5 миллионов. И в конце исследования выяснилось, что 95% всех существующих на сегодня сканеров можно обмануть с помощью муляжа. Более того, даже разрабатывалось специальное программное обеспечение, как отличить живой палец от неживого. Да, даже так было выяснено, что в течение 45 секунд, скажем так, палец трупа сохраняет все свойства живого пальца. Я не знаю, на ком проводились эти исследования, но явно материал был. Хотелось бы сказать, что в конце концов пришли к необходимости и разработали алгоритм, который измерял испарение влаги с живой кожи. Конечно, представить себе такой сканер достаточно сложно. То есть, да, это удобно. Но я не думаю, что в ближайшее время это станет надежным. Отдельно хотелось бы вспомнить электронные ключи с одноразовыми паролями. Буквально через 10 лет, по прогнозам Гартнер, число сотрудников, работающих в удаленном режиме, существенно увеличится. Их прирост уже сейчас составляет 10-15% в год. Гартнер приводит в пример опыт корпораций Sun и IBM. За 3 года после внедрения дистанционной работы для своих штатных сотрудников Sun Microsystems сэкономила на аренде помещений $300 миллионов. По подсчетам IBM, корпорация ежегодно экономит на удаленке до $500 миллионов. Почему у нас это не получает распространение? Ну, прежде всего, в силу обычной рабочей дисциплины. Ведь, согласитесь, нет гарантии, что человек дома будет заниматься работой. Да, это факт. Если говорить об удаленной идентификации, то здесь используется обычно следующий вариант. Индивидуально предустановленный ключ или пароль при shared key. Цифровой сертификат с закрытым ключом, хранящийся на компьютере. Цифровой сертификат с закрытым ключом, хранящийся в токене. Комбинация цифрового сертификата и одноразового пароля. Аппаратные реализации одноразовых паролей называют OTP-токенами. OTP-токены имеют небольшой размер и выпускаются в различных форм-факторах. В виде кармального калькулятора, например, VASCA, либо RSA. В виде брелка RSA, либо OTP токен. И токен OTP, вернее. В виде смарт-карты, опять-таки RSA и WASC. В виде устройства, комбинированного с USB-ключом. В виде специального программного обеспечения для карманных компьютеров. Применение паролей, на мой взгляд, в настоящее время все больше и больше не соответствует требованиям безопасности. С ростом сложности пароля и количества паролей для запоминания будет увеличиваться роль человеческого фактора. Увы, пользователи всегда будут выбирать наиболее простые с их точки зрения пароли. При ужесточении политики паролей пользователи будут идти на всяческие ухищрения, облегчающие им заботу о пароле, но снижающие безопасность. Наклеивать пароли на монитор, клавиатуру, записывать в блокнот и так далее. С ростом вычислительных мощностей процесс подбора паролей будет происходить все быстрее. В связи с этим, на мой взгляд, необходимо уже сегодня думать о переходе на многофакторную аутентификацию, из всех видов которой на сегодня самым надежным является применение USB-ключей либо смарт-карт. На этом я хотел бы с вами попрощаться. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас появятся вопросы, пишите, пожалуйста, по адресу, приведенному на экране. Всего доброго. С вами был Владимир Безмалый.